Глава 6. К моему немалому удивлению, затея с вечеринкой удалась. Пообедали быстро и неосновательно, и никто не покинул столовой, кроме Хинкуса, который, пробормотав какие-то извинения, поплелся обратно на крышу промывать легкие горным кислородом. Я проводил его взглядом, испытывая что-то вроде угрызений совести. У меня даже возникла идея снова забраться к нему в номер и извлечь все-таки из баула эти проклятые часы. Шутки шутками, а из-за этих часов у него могут случиться серьезные неприятности. «Хватит с него неприятностей», — подумал я. «Хватит с меня этих неприятностей, хватит с меня этих шуток и моей собственной глупости. Напьюсь», — решил я, и мне сразу стало легче. Я пошарил глазами по столу и переменил рюмку на стакан. Какое мне до всего этого дело? Я в отпуске, и я вообще не полицейский. Мало ли как я там зарегистрировался. На самом деле я отставной учитель физкультуры. Нет, на самом деле, если хотите знать, я торговый агент. Торгую поддержанными умывальниками и унитазами. Мельком я подумал, что для ходатая по делам, даже по делам несовершеннолетних, у Хинкуса слишком уж убогий лексикон. Я отогнал эту мысль и старательно загоготал вместе с Симоне над какой-то его очередной суконной остротой, которую не расслышал. Я залпом проглотил полстакана бренди, налил еще. В голове у меня зашумело. Между тем веселье началось. Кайса еще не успела собрать грязную посуду, а господин Мозес и Дю Барнстокер, делая друг другу приглашающие жесты, проследовали к карточному столику с зеленым сукном, появившемуся вдруг в углу столовой. Хозяин включил оглушительную музыку, Олаф и Симоне одновременно устремились к госпоже Мозес, и поскольку та оказалась не в силах выбрать кавалера, они принялись отплясывать втроем. Чада снова показала мне язык. «Правильно, я вылез из-за стола и, ступая по возможности твердо, понес к этой разбойнице, к этому разбойнику, бутылку и стакан. Сейчас или никогда, — думал я. Такое расследование, во всяком случае, интереснее, чем кража часов и иного барахла. Впрочем, я ведь торговец. Хорошо и прямо-таки чудом сохранившиеся умывальники. Танец, мадемуазель, — произнес я, плюхнувшись на стул рядом с Чадом. «Я не танцую, сударыня», — лениво ответила Чада. «Бросьте трепаться и дайте сигаретку». Я дал ему сигаретку, хватил еще бренди и принялся объяснять этому существу, что его поведение — поведение аморально, что так нельзя, что я когда-нибудь его выпарю, дайте мне только срок. Или, — добавил я, подумав, — привлеку за ношение неподобающей одежды в местах общественного пользования. «Развешение лозунгов», — сказал я, — «нехорошо, на дверях». «Шокирует и будирует. Будирует. Я честный торговец, и я не позволю никому...» Блестящая мысль осенила меня. «Я пожалуюсь на вас в полицию», — сказал я, заливаясь счастливым смехом. «Со своей же стороны могу предложить вам... Нет, не унитаз, конечно, это было бы неприлично, тем более за столом, но прекрасный умывальник, дивно сохранившийся, несмотря ни на что, фирмы «Павел Буре». Не угодно ли? Отдыхать так отдыхать». Чада отвечала мне что-то и довольно остроумно, то хрипловатым мальчишеским баском, то нежным девичьим альтом. Голова у меня пошла кругом, и скоро мне стало казаться, что я разговариваю сразу с двумя собеседниками. Где-то тут обретался испорченный, вставший на дурной путь подросток, который все время хлобыстал мое бренди, из-за которого я нес определенную ответственность как работник полиции, опытный торговый агент и старший по чину. И где-то тут же пребывала очаровательная пикантная девушка, которая, слава богу, ну совершенно не походила на мою старуху, и... которой я, кажется, начинал испытывать чувства более нежные, нежели отеческие. Отпихивая все время ввязывающегося в разговор подростка, я изложил девушке свои взгляды на брак или на добровольный союз двух сердец, взявших на себя определенные моральные обязательства. И никаких велосипедов, мотоциклов, добавил я строго. Условимся об одном сразу же. Моя старуха этого не выносит. Мы условились и выпили. Сначала с подростком, потом с девушкой моей невесты. Почему бы, черт возьми, молодой совершеннолетней девице не выпить немножко хорошего коньяку? Трижды повторив не без вызова эту мысль, показавшуюся мне самому несколько спорной, я откинулся на стуле и оглядел зал. Все шло прекрасно. Ни законные, ни моральные нормы не нарушались. Никто не вывешивал лозунгов, не писал записок и не крал часов. Музыка гремела. Дю Барнстокер, Мозес и хозяин резались в 13 без ограничения ставок. Госпожа Мозес лихо отплясывала с Симоне что-то совершенно современное. Кайса убирала посуду. Тарелки, вилки и олафы так и вились вокруг нее. Вся посуда на столе находилась в движении. Я едва успел подхватить убегающую бутылку и облил себе брюки. «Брюн», — сказал я проникновенно, — «не обращайте внимания. Это все идиотские шутки. Всякие там золотые часы, пододеяльники». Тут меня осенила новая мысль. «А что, парень», — сказал я, — «не поучить ли мне тебя стрелять из пистолета?» «Я не парень», — грустно сказала девушка. «Мы же с вами обручились». «Тем более!» — воскликнул я с энтузиазмом. «У меня есть дамский браунинг». Некоторое время мы с ней беседовали о пистолетах, обручальных кольцах и почему-то о телекинезе. Потом мною овладело сомнение. «Нет», — сказал я решительно, — «так я не согласен. Сначала снимите очки. Я не желаю покупать кота в мешке». Это была ошибка. Девушка обиделась и куда-то пропала. А подросток остался и принялся хамить. Но тут ко мне подошла госпожа Мозес и пригласила меня на танец. И я с удовольствием согласился. Через минуту у меня появилась твердая уверенность в том, что я болван, что судьбу свою мне надлежит связать с госпожой Мозес, и только с нею, с моей Ольгой. У нее были божественно мягкие ручки, нисколько не обветренные и совсем без цыпок, и она охотно мне позволяла целовать их, и у нее были прекрасные, хорошо различимые глаза, не скрытые никакой оптикой, и от нее очаровательно пахло, и у нее не было родственника-брата, грубого, разбитного юнца, не дающего слова сказать. Правда, кругом все время почему-то оказывался Симоне, унылый шалун и великий физик, но с этим вполне можно было мириться, поскольку он не был родственником. Мы с ним были пожилые, опытные люди, мы предавались чувственным удовольствиям по совету врача, и, наступая друг другу на ноги, мужественно и честно признавались: «Извини, старик, это я виноват». Потом я как-то внезапно протрезвел и обнаружил, что нахожусь с госпожой Мозес за портьерой у окна. Я держал ее за талию, а она, склонив голову мне на плечо, говорила: «Посмотри, какой очаровательный вид!» Это неожиданное обращение на «ты» смутило меня. Я принялся тупо рассматривать вид, раздумывая, как бы это поделикатнее убрать руку с талии, пока нас тут не застукали. Впрочем, вид действительно не был лишен очарования. Луна, наверное, уже поднялась высоко, вся долина казалась голубой в ее свете, а близкие горы словно висели в неподвижном воздухе. Тут я заметил унылую тень несчастного Хинкуса, сгорбившегося на крыше, и пробормотал: «Бедняга Хинкус!» Госпожа Мозес слегка отстранилась и удивленно посмотрела на меня снизу вверх. «Бедняга?» — спросила она. «Почему бедняга?» «Он тяжело болен», — объяснил я. «У него туберкулез, и он страшно боится». «Да-да», — подхватила она, — «вы тоже заметили, он все время чего-то боится. Какой-то подозрительный и очень неприятный господин, и совсем не нашего круга». Я горестно покачал головой и вздохнул. «Ну вот, и вы туда же», — сказал я. «Ничего подозрительного в нем нет. Просто несчастный, одинокий человечек. Очень жалкий. Вы бы посмотрели, как он поминутно зеленеет и покрывается потом. А тут еще все над ним шутки шутят». Она вдруг засмеялась своим чудесным хрустальным смехом. «Граф Грейсток тоже бывало поминутно зеленел. До того забавный». Я не нашелся, что на это ответить, и с облегчением, сняв, наконец, руку с ее талии, предложил ей сигарету. Она отказалась и принялась рассказывать что-то о графах, баронах, виконтах, князьях, а я смотрел на нее и все пытался вспомнить, каким это ветром занесло меня с нею за эту портьеру. Потом портьера с треском раздвинулась, и перед нами возникло чадо. Не глядя на меня, оно неуклюже шаркнуло ногой и сипло произнесло: «Перметеву». «Битый мой мальчик», — очаровательно улыбаясь, отозвалась госпожа Мозес, подарила мне очередную ослепительную улыбку и, обхваченная чадом, заскользила по паркету. Я отдулся и вытер лоб платком. Стол был уже убран. Тройка картежников в углу продолжала резаться. Симоне лупил шарами в бильярдной. Олаф и Кайса испарились. Музыка гремела в полсилы. Госпожа Мозес и Брюн демонстрировали незаурядное мастерство. Я осторожно обошел их стороной и направился в бильярдную. Симоне приветствовал меня взмахом кия и, не теряя ни секунды драгоценного времени, предложил мне 5 шаров форы. Я снял пиджак, засучил рукава, и игра началась. Я проиграл огромное количество партий и был за это наказан огромным количеством анекдотов. На душе у меня стало совсем легко. Я хохотал над анекдотами, которых почти не понимал, ибо речь в них шла о каких-то кварках, левожующих коровах и профессорах с экзотическими именами. Я пил содовую, не подаваясь на уговоры и насмешки партнера. Я преувеличенно стонал и хватался за сердце, промахиваясь. Я исполнялся неумеренного торжества, попадая. Я придумал новые правила игры и с жаром их отстаивал. Я распоясался до того, что снял галстук и расстегнул воротник сорочки. По-моему, я был в ударе. Симоне тоже был в ударе. Он клал невообразимые и теоретически невозможные шары. Он бегал по стенам и даже, кажется, по потолку. В промежутках между анекдотами он во все горло распевал песни математического содержания. Он постоянно сбивался на «ты» и говорил при этом: «Пардон, старина, проклятое демократическое воспитание». Через раскрытую дверь бильярдной я мельком видел то Олафа, танцующего с чадом, то хозяина, несущего к карточному столику поднос с напитками, то раскрасневшуюся Кайсу. Музыка все гремела, игроки азартно вскрикивали, то объявляя пики, то убивая черви, то козыряя бубнами. Время от времени слышалось хриплое «Послушайте, драб-бандрл-дю!» и негодующий стук кружки по столу, и голос хозяина: «Господа, господа, деньги — это прах!» И раздавался хрустальный смех госпожи Мозес и ее голосок: «Мозес, что вы делаете? Ведь пики уже прошли». Потом часы пробили половину чего-то, в столовой задвигали стульями, и я увидел, как Мозес хлопает Дюбарнстокра по плечу рукой, свободной от кружки, и услышал, как он гудит: «Как вам угодно, господа, но Мозесам пора спать. Игра была хороша, Барн-Дю. Вы опасный противник. Спокойной ночи, господа. Пойдем, дорогая». Потом, помнится, у Симоне вышел, как он выразился, запас горючего, и я сходил в столовую за новой бутылкой бренди, решивши, что и мне пора пополнить кладовые веселья и беззаботности. В зале все еще играла музыка, но уже никого не было, только Дю Барнстокр, сидя спиной ко мне за карточным столиком, задумчиво творил чудеса с 2 колодами. Он плавным движением узких белых рук извлекал карты из воздуха, заставлял их исчезать с раскрытых ладоней, пускал колоды из руки в руку мерцающей струей, веером рассыпал их в воздухе перед собой и отправлял в небытие. Меня он не заметил, а я не стал его отвлекать. Я просто взял с буфета бутылку и на цыпочках вернулся в бильярдную. Когда в бутылке осталось чуть больше половины, я мощным ударом выбросил за борт сразу 2 шара и порвал сукно на бильярде. Симоне пришел в восхищение, но я понял, что с меня достаточно. «Все», — сказал я и положил кий. «Пойду подышу свежим воздухом».